Скажите, пожалуйста, а вот всегда люди на Святое Воскресенье Христово ходили на кладбище. Правильно ли это? Благодарю вас.
С удовольствием вам объясню в 1532 раз. Вся Россия, Российская империя, административно делилась на приходы. В деревне храмов не было. Был храм только в селе. Рядом с сельским храмом возникал погост, кладбище. С чем это было связано? Как известно, в России самая главная проблема до сих пор, наверное, в этом и умрем, это дороги. И поэтому, если человека привезли, все-таки привезли отпевать в храм, то его здесь и хоронили. 84% населения были крестьяне. Поэтому некоторая часть их жила в селах, а большая часть жила в деревнях. Населенный пункт, даже если он из 10 дворов, но если там храм, называется село. Населенный пункт, в котором 1000 дворов, но нет храма, назывался деревня. И из окрестных деревень, их бывало до 20, люди на Пасху приходили на ночную службу в село, на пасхальную службу. Приходили вместе с тем, чтобы осветить, а также и куличи, и Пасху, и яйца. Потому что прийти в Великую Субботу, как мы сейчас делаем в городах, а потом еще раз прийти на Пасху по той грязи, которая у нас обычно бывает в апреле, по русским дорогам, было невозможно. Просто категорически невозможно. Поэтому брали все с собой именно на Пасху. Ставили платочек, который был вот обвязан кулич. Я даже думаю, может, я, конечно, не лингвист, но слово кулич – это слово кулек. Вот я так думаю. Может, я ошибаюсь, если нас слушают специалисты, пусть меня поправят. Вот и когда служба отходила, причащались люди, потом они, батюшка освещал эти куличи, куда с куличом идти? Опять идти домой за 8 верст по грязи ночью? Нет ни электричества, ничего. Это просто, скажем, верная смерть. Куда люди шли? Люди шли на кладбище. Люди шли на свою могилку, к своим родственникам. Даже в темноте со свечечкой они ее находили. Что такое могилка русская? Это крестик, как правило, деревянный, и холмик. Прекрасное, вообще удобное место, которое играет роль стола. Кулек раскрывали, этот платочек служил скатертью, кладу кулич и разговлялись. И это повторялось ежегодно. Потом случилось то, что большевики называли Октябрьским переворотом, а Сталин назвал Великой Октябрьской социалистической революцией. Вот это, наконец, случилось. Священников перестреляли, воскресные приходские школы закрыли, все книги сожгли, и тех крестьян, которые эти обычаи осуществляли в течение сотен лет, потому что наши деревни, села, вот то, что сейчас разрушено и разорено, и поля заросли, те поля, которые 800 лет обрабатывались, И этот народ погиб. Его вымерли голодом, вот не только на Украине, а вообще по всей России. Всех зажиточных крестьян, самых грамотных, уничтожили физически в Сибири. Вот. И у некоторых остались дети. И когда старики вымерли, эти дети из христианства забыли все. Забыли молитвы, забыли Евангелие. Они помнили одно, что они на Пасху были на кладбище и там ели куличи Пасху. Вот поэтому они до сих пор, и они передали это своим уже советским детям, что на Пасху нужно на кладбище прийти. Потому что они думают, что это христианские обычаи. И это совсем не так. Поэтому вот так вот возник этот советский обычай, во что бы ни стало ходить на кладбище. Хотя сейчас есть автомобили, автобусы, электрички, нет никакой нужды. Нужно идти на кладбище в удобный день. А совсем сейчас уже Россия у нас в деревне вообще 30% живет. Конечно, дороги по-прежнему такие же, как и были тогда. И все вот эти проблемы, они остаются, но незачем среди ночи идти на кладбище или там в какой-то иной день, а лучше дождаться сухой погоды, когда можно и могилку прибрать, и все там, и цветочки посадить, и прочее, прочее, прочее. То есть это никак не связано. То есть этот обычай возник именно из таких практических соображений, потому что другого просто пути не было. Этот обычай не мог не возникнуть. Вот. Сейчас этот обычай потерял всякий смысл. Вот. Но если мы свободные люди, мы на кладбище можем ходить и на Пасху, и на Рождество, и на день рождения Ленина, и, так сказать, кто нам что вообще запретит? Поэтому насчет того, что положено, не положено, никаких, понятно, церковных предписаний насчет вот таких глупостей, когда кому куличи есть и яйцо крашеное, это таких предписаний не может. Потому что ни кулич, ни яйцо к воскресению Христову не имеет никакого отношения. Это просто наш отечественный, народный, крестьянский, очень прекрасный, освященный временем обычай.
Батюшка, а вот кулич, откуда он взялся в нашей традиции, не знаете?
Он взялся из русской печки.
Почему вот именно кулич и Пасху, как они связаны между собой?
Очень просто. Дело в том, что все население России постилось. Основная пища для крестьян была хлеб. И он постом ел хлеб, а когда Пасха, он хотел этот хлеб насытить всякими вещами, ну, как мы можем сейчас сказать, более активными биологическими продуктами. Он в этот хлеб вбивал сметану, вбивал масло, посыпал сахаром. Ну и так далее, так украшал цукатами, изюмом и так далее. Вот, собственно, и все. Пасха. Молоком питали только маленьких детей, постом. Молоко хранили, как я видел, сыров, творогов или замораживали. А потом из этого приготовили опять насыщенный активный продукт. Это тот же творог, но насыщен еще дополнительными такими мощными вещами. И этим разговлялся человек. Вот так это возникло.
Из русской деревни.
Да, это из русской кухни. Из русской кухни такой народный. Потому что, ну понятно, на Пасху резали скот там только богатые люди. Обычно резали скот осенью. Весной? Кто же весной будет резать скот, когда на Георгия нужно уже телят выгонять? так сказать, всю зиму, пищи не было.
Всю зиму кормить, да, да. забивать.
Да, это просто непростительная глупость. Это могли себе разговеться мясом на Пасху только дворяне или очень богатые купцы. А так обычно простой народ. Вот творожок насыщенный, и хлебушек, опять же, насыщенный этим продуктом. Вот и все.
Пасха есть переживание веры. Это более основательно. Потому что большинство людей, конечно, ну, им, может быть, трудно это охватить умом, сердцем, что вот все, что мы видим, и все, что не видим, создано Богом. И Бог 2000 лет назад, ну, даже слишком, с некоторым, сошел на землю, стал человеком, во всем подобный нам, ну, кроме греха. Мы-то еще и грешные, а он сама, вот, ну, недоступная нашему уму чистота. И он вырос, вот, как ребеночек, во взрослого человека, и вышел на проповедь. Он учил о том, как нам выйти из вот такого мрачного круговорота нашей жизни, который вполне сравним с адом. Приглашаю всех, кто пожелает следовать за собой. Ну, как всегда, благодарные люди за это его арестовали, избили, истязали и умертвили. Самой такой казни, самой страшной, которая в то время была на свете. И по тем страданиям, которые испытывает человек, и по тому, что таким образом казнили, ну, только беглых рабов и каких-то там самых страшных преступников. То есть вот в этой казни еще стояло такое некое презрение. Это еще в другом это... свете, потому что для нас крест — это все-таки красота. Вот. А тогда это было вот нечто такое еще презираемо, отвратительное. И он, вот как обещал, он воскрес. Тем самым явил группе людей, которые были учениками, ученицами, тем, что он победил смерть, и что не надо ее бояться. И что тот путь, который он предлагал падшему человечеству, он истинный. Потому что сам человек себя воскресить не может. Ну и в доказательство, что это не обман, все его ученики, кроме одного, отдали жизнь за эту весть, что Христос воскрес. И для каждого человека, который родился на земле, независимо от цвета кожи, национальности, веры, открыты двери Царствия Божия. И он, если захочет, может туда войти. Без всякого насилия. Только вот усвоив то, что Господь говорил, и войдя вот в то общество людей, которое именуется Церковью, которое основал Христос. Ну, понятно, в это надо верить. И вот мы вот это празднуем. Понятно, что это, ну, много серьезней каких-то там чувств, даже такого, так сказать, большого человека, как я, и такого высокого и толстого, понимаете? Вот это самая большая важность на свете. Поэтому, когда мы приветствуем всех, и я приветствую всех, кто нас слышит, вот, древним апостольским возгласом «Христос воскресе», утверждая именно эту истину, что это вот главные два слова, которые вообще когда-либо звучали на земле. Это важнейшее событие всей человеческой истории. И даже праистории, потому что наша земля создана исключительно для человека. Она создана не для динозавров, не для уссурийских тигров, не для плотвы сама голубого кита. Она создана для человека. А все остальное вокруг, начиная от звезд, планет и кончая амеб и вирусов, это создано для человека. И вот и в этом возрасте Христос воскресе, ему, человеку, явлено спасение. Потому что если бы Христос не воскрес, как говорит один из учеников Христа, то вера наша тщетна. Ну, одно из учений. Мало ли было всяких учений, и хороших, и похуже, да и совсем дрянь. И там каждый год рождаются какие-то новые учения, появляются новые лидеры, что-то кого-то уговаривают, куда-то влекут. Но в этом нет истины. А то, что Христос воскрес, это неоспоримая истина, которую можно только либо не замечать, либо отрицать, либо на нее клеветать, а ее никак нельзя, ну вот, как-то дезавуировать. Вот это вот важнейшая вещь.
Если говорить о наших современниках, о людях, которые сейчас, наверное, такое время делятся на людей, которые... для которых все-таки произошло какое-то внутри воскресение в душе, да, вот то, что называется какая-то светлая пасхальная радость, которую они несут в свою жизнь, в течение всей своей жизни. Понятно, бывают сложные периоды, бывают и тучи, и все, когда и сомнения у каждого человека, но все равно вера побеждает, и вот это ощущение, пасхальное ощущение радости воскресения Христова, то, что заповедовал еще батюшка Серафим Саровский, который всегда жил с этой радостью, приветствуя всех вокруг, вот радость о воскресшем Христе, вот как бы через всю жизнь пронеся. Это вот та категория людей, которые, наверное, этот 1%, или я не знаю, как это в процентах, объяснить, наверное, людей, которые действительно переживают это так сильно и готовятся к встрече каждый год, каждый раз, как к очередной встрече этого самого важного, наверное, события в мировой жизни, в истории вообще на Земле, что произошло. А другая часть, огромная часть людей, которые светская, наверное, часть людей, или которые для них это какой-то особый весенний праздник, и вот очень многие не чувствуют, наверное, вот это воскресение Христа, или не понимают, как, вот для них это, скорее всего, какой-то ритуал, что ли, или обычай, какой-то вот, как вот в этом мире оценок компьютерных вот этих всех нанотехнологий, когда можно все пощупать, когда можно все проверить, когда можно пробирки взять и что-то там сделать, как вот этот мир, в мире неоспоримых доказательств, когда можно учеными, когда какими-то научными исследованиями изучать, достучаться до сердец вот таких людей, которых очень много в этом мире.
Ну, как достучаться, это, в общем, ну, в этом как бы нет нужды. Потому что нам известно, и сам Бог это открыл, что Он всем желает спастись. Поэтому процесс достучания – это дело Божие. И Он даже сам однажды сказал: «Се стою у двери и стучу». Имеется в виду дверь человеческого сердца. А уж открывает человек или нет, это зависит от его воли. Поэтому у нас нет такой задачи. Конечно, мы рады каждому, опять по слову апостола, дать отчет о нашем уповании, о том, на что мы надеемся. И, ну, рассказать. Поэтому каждый вопрошающий, мы как люди, ну, в известной доле, так сказать, своей жизни просвещенные, можем это рассказать. Чему научились сами, передать это друг другу, пожалуйста, сколько угодно. Но, к сожалению, не все настолько любопытны. Потому что на самом деле восприятие Бога, оно может быть ведь не только эмоциональное, оно может быть умственно, может быть духовно. Потому что человек, это же не просто вот, ну, как-то одна эмоция, которую, ну, вот, впрыснули в некий кусок мяса. у человека есть и душа, причем она бессмертна. Человек сам это на похоронах всегда доказывает тем, что плачет. Потому что раз он плачет, значит, он не согласен со смертью. А теперешние люди, которые раньше боялись только слова «рак», теперь боятся и слова «смерть». Они говорят, ушел, как будто он в универсам ушел, или там в театр какой-то, Ленинского комсомола ушел. Вот он ушел. Все понимают, о чем речь. Но слово «смерть», он умер, боятся произнести. Это говорит о чем? О том, что люди замирают на пороге этой тайны вечности. Им прекрасно ее чувствуют. Но, к сожалению, ничего об этом не знают и не хотят узнать. Хотя, в общем, известно немало. И вот, конечно, тайна смерти и воскресения Христа, она имеет к этому непосредственное отношение. Потому что Христос сказал, кто верует в меня, тот не умрет, а перейдет прямо от смерти в жизнь. По сравнению с тем, что мы называем, ну, в вульгарном обиходе жизнью, на самом деле, с точки зрения того, о чем говорил Христос, это вообще не жизнь. Это такое, ну, как полуслепое, полуглухое существование такое, ну, как у всех млекопитающих. А человек призван гораздо более великому, чем это есть на самом деле. Теперь вот о пасхальной радости. Ведь тот же апостол сказал, всегда радуйтесь. Но радуются совсем не все. И если мы обойдем дома в пасхальную ночь, мы увидим не во всех радость. Абсолютно некоторые даже вообще не в курсе дела. Хотя и в Москве живут там десятилетиями, там колокола звонят, люди там крестным ходом ходят и так далее. Им вообще невдомек. У них нет радости в сердце. Но и те, которые там приходят в церкви или вообще живут жизнью церковной, это радость не всегда. Поэтому очень немногие, вот так же, как преподобный Серафим Саровский, они достигали постоянной вот этой непрестанной радости, о которой говорил апостол, призывая всех. И вообще христианство – это путь к совершенной радости, который ничем нельзя отнять. Ни потерей близких, ни изгнанием из Родины, ни посадкой в тюрьму, ни тяжелой болезнью, ни ядерной войной, ничем. Потому что все, что вокруг могло бы принести печаль, растворяется в этой радости. Радости общения с Богом. Как маленький ребеночек, когда он взят на руки любимым отцом, ему совершенно не важно в этот момент, а где мама, а где бабушка, а где там границы государств, а где деньги, в каком банке, а какая там ставка, и, ну и вообще, нет ли инфляции или дефляции, не разбился ли автомобиль, на котором папа завтра меня куда-то повезет к бабушке, вот, где уже ждет мама, то есть вот все в этом растворилось. Он доволен. Папа его взял, он счастлив, он в любви, он в безопасности, ему хорошо. Ну вот, и христианство призывает каждого человека вернуться к Отцу Небесному, и чтобы Отец его обнял, взял, прижал к себе, жили вместе в любви и в счастье. Тогда все земные человеческие благоглупости, они становятся ничтожны, они меркнут, они скучны, они имеют такую даже не патину на себе, а толстый слой пыли пошлости. Потому что вся жизнь человеческая, она представляет собой чрезвычайную пошлость, которая прекрасно описана всей прекрасной мировой литературой. И гении человечества видели эту пошлость, так и называли там человеческими комедиями, вот эти все такие всякие потуги и поиски, ну, то, что человек именует счастьем. А счастье, возможно, только в Боге, потому что потерял рай Адам, только потеряв Бога. А Христос – это новый Адам. И он призывает всех стать Богу не рабами, но друзьями. Уже не говорю «рабы», но называю вас «други».